Итак, мы заканчиваем книгу Откровений апостола Иоанна. У нас сегодня 22 глава. Если 21 глава нам рассказывала о том, как выглядит небесный город Иерусалим, который суть невеста Агнца, снаружи, то 22 глава рассказывает нам, как он выглядит внутри. По крайней мере, начало главы рассказывает нам о внутреннем этого города. Начнем с первого стиха. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Всевышнего и Агнца». Чистая река воды жизни исходит от престола Всевышнего и Агнца. Мы видим, что престол один. И тем, кто имеет откровение о едином Всевышнем, становится понятно, каким образом Всевышний и Агнец могут сидеть на одном престоле. Всевышнего никто никогда не видел. И все, что он творит в этом мире, видимом и невидимом, все он творит через свой образ, через своего Сына. Поэтому на престоле всесильный и Агнец. И вода жизни исходит от престола. В чем суть этой воды жизни? Ну, вы помните, как Иешуа в Евангелии Иоанна, в 7 главе, последний день праздника Суккот, говорит о том, что все приходили и пили эту живую воду, воду жизни. И это он говорил о Духе Святом. Это 7 глава, с 37 стиха написано: «В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И сие сказал он о духе, который умели принять верующие в него“». Другими словами, уже из этого мы видим, что чистая река воды жизни, светлая, как кристалл, исходящий от престола, это река Духа Святого. И мы знаем, что Дух Святой – это есть Дух Машиаха, который живет Духом Всевышнего. В этом суть реки жизни, которая исходит от престола Всевышнего и Агнца. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа не был прославлен». Откуда этот образ? Мы читаем и думаем, что вот Иоанн сказал что-то новое. Вот Иоанн увидел то, что никто еще никогда не видел. На самом деле, об этом говорили пророки, об этом говорит нам Тор. Давайте посмотрим сначала, что говорят пророки. Это Иезекииль, 47 глава. Прочитаю с 1 по 12 стих, и вы увидите, что апостол Иоанн ничего не прибавляет, ничего не убавляет. Пророк Иезекииль, 47 глава. Буду читать с 1 стиха. «Потом привел меня он обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. Еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: „Видел сын человеческий“, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много дерев, по ту и другую сторону, и сказал мне: „Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там“». Вот такая деталь. Две струи войдет. В чем суть этих двух строй? Буду краток. Учение Иешуа апостолов и учение Моше. Еще несколько слов о реке жизни. То есть мы понимаем, что это животворящий дух, дух Машеха, который живет Духом Всевышнего. И когда смотришь на эту картину, давайте сейчас прочитаем еще второй стих про дерево жизни, и тогда все обобщим, и вы увидите, что это не есть что-то новое. Это то, с чего все начиналось. Давайте второй стих прочитаем. «Среди улиц его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды». Мы у Иехескеля только что читали, что там много деревьев по ту и другую сторону. Здесь апостол Иоанн соединяет все эти деревья в одно целое и называет это деревом жизни. 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народа. Дерево жизни. В общем-то, чистая река воды жизни от престола Всевышнего Агнца, как мы видели, исходит от престола Всевышнего Агнца и проходит через этот священный город среди улицы его. А мы знаем, что город – это великий город Иерусалим, и мы в прошлый раз говорили о том, что, по сути, город в книге Откровения – это общество людей. И в книге Откровения есть два великих города. Один город – это Вавилонская блудница, который царствует сейчас в этом мире. А другой великий город – это небесный Иерусалим, которому принадлежит будущий мир. И, в общем-то, главная задача каждого рожденного в этот мир, найти дорогу в этот город и прийти в этот город. Так вот, мы видим, что через этот город протекает река жизни, и по ту и другую сторону этой реки – дерево жизни. И если мы теперь посмотрим на то, как Всевышний сотворил сад Эден, мы все время говорим «Эденский сад», и мы думаем, что это и есть сад, который называется Эден. Но если мы посмотрим более внимательно, то мы увидим, что Эден и сад на востоке Эдена – это не одно и то же. Смотрите. 8 стих, 2 глава Барешит. «И насадил Адонай Всесильный рай в Эдеме на востоке». То есть, есть Эдем, и на востоке этого Эдема Всевышний насадил рай и поместил там человека, которого создал. И читаем дальше. «Произрастил Адонай Всесильный из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И из Эдема выходила река». Опять река, видите? «Для орошения рая. А дерево жизни посреди рая, как видите. И потом разделялось на 4 реки». Другими словами, если вот эту картинку наложить на то, о чем говорит апостол Иоанн, смотрите, мы видим, что здесь река выходит из Эдена и орошает рай на востоке. А смотрите, что мы видим у Иоанна. Река выходит от престола Бога и Агнца, от престола Всевышнего и Агнца. И у пророка Иехескеля мы читаем, что эта река течет на восток. А в книге Барешит мы видим, что на востоке Эдена как раз и есть этот рай. И мы видим, что эта река в книге Откровений, она как раз протекает посредине улицы, то есть через святой город Иерусалим. И мы говорим, Иерусалим – это невеста Агнца, это общество людей, которые познали Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И мы видим, что через них течет эта река жизни, это дух Машиаха, и он вытекает из города и течет к водам Восточного моря. Я так понимаю, это образ Мертвого моря. И туда, где две струи будут попадать, там будет рождаться жизнь. И мы видим, что с каждой тысячей, как мы читали у Иезекииля, значит, когда тот муж пошел на восток, то в руке держал, это 3 стих, 47 глава, шнур, отмерил 1000 локтей, 3 стих, воды по лодыжку. И еще отмерил 1000, повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил 1000, это уже 3-й раз, уже 3000, воды было по пояснице. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти. Другими словами, с каждой тысячей локтей поток увеличивался, и через 4000 локтей этот поток был уже настолько сильным, что Иоанн не мог в нем устоять. Что такое 1000 локтей? Почему поток увеличивается? Я понимаю, что здесь образ того служения, которое дал Иешуа своим ученикам, заповедал. Помните великое поручение? Иешуа говорит в Матфея 28 главе. «Итак, идите во все народы, погружая их в имя Отца и Сына». Ну, в начальных рукописях было только во имя Отца и Сына. «Учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». В чем суть дерева жизни? С рекой жизни понятно. А дерево жизни – это Тора. Тора – это учение Всевышнего, листья которой, то есть текст которой, дает исцеление народам. И вот в этом как раз и суть служения невесты Агнца, Небесного Иерусалима, который будет служить народам, как мы в 21 главе читали в 24 стихе, спасенные народы будут ходить во свете его, во свете священного города. Что значит ходить во свете? Ученики Машиаха Иешуа будут нести свет Всевышнего через учение этим народам и принесут славу и честь свою в этот город. То есть все самое лучшее будет приноситься в этот город, чтобы отдать славу и почитание, и поклонение, и уважение к Отцу и его Сыну Машиаху Иешуа. То есть мы видим, что и в будущем мире, который придет, процесс духовного роста тех, которые достигнут будущего мира. А мы в 20 главе читали, помните, суд у Белого престола. Ну, вся 20 глава, как вы помните, в первое воскресенье пришли те, которые были насильно умерщвлены за свидетельство Иешуа и за Слово Всевышнего. Свидетельство Иешуа – это Дух Машиаха, как мы говорили уже раньше. И они царствовали 1000 лет, и народы приходили на поклонение, те, которые ухватились в последний момент за полу Иудея. Ну, а потом, как вы помните, был Сатан выпущен, все пошли на Иерусалим. Ну, и потом суд у Белого престола, и мы видим, что в будущий мир вошли все, кто были записаны в книге жизни. И вот все, которые вошли в будущий мир, мы видим, что в будущем мире продолжается вот этот процесс духовного исцеления человечества. Я бы сказал так. Как написано: и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого. Но престол Всевышнего и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Во втором стихе мы еще читали о плодах, что дерево будет каждый месяц приносить плод свой. Но мы понимаем, что речь идет о плодах духа. Плоды дерева, дерево жизни – это те плоды духа, которые будут в тех, кто будет вкушать от этого дерева жизни. У Галатов в 5 главе, 22-23 стих, я коротко прочитаю. Вы все знаете это место. Как раз речь идет о плодах духа. Плод же духа, 22 стих, 5 глава Галатам. Любовь, радость, шалом, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. То есть нет мишпата, нет суда. Но те, которые принадлежат Амашиаху, распяли плоть со страстями и похотями. Это что касается плодов. Дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой. И листья дерева для исцеления народов. 3 стих. И ничего уже не будет проклятого, но престол Всевышнего и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Что значит «ничего уже не будет проклятого»? В общем-то, все началось с грехопадения Адама и Хавы. Вы помните, какой приговор был для Адама и Хавы? Как мы знаем, никто этот приговор не отменил. И все дела, которые мы делаем, они идут за нами. Вот вы подумайте. Давайте прочитаем, потом я одной мыслью с вами поделюсь. Берешит 3 глава, с 14 по 19 стих. «И сказал Адонай Элохим змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его пету. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тежни и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Ну что мы видим? Что с того момента, как Адам согрешил, вместе с этим грехом смерть вошла в этот мир. И если мы посмотрим дальше жизнь Адама, в 4 главе мы читаем, «Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала, родила Каина, и сказала, прибрала я человека от Адоная, и еще родила брата его Авеля». Ну и потом Каин убивает Авеля, и Адам понимает, что все проблемы у его детей от того греха, который совершил он. И вот в 5 главе мы читаем Берешит. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их». Заметьте, что 3 стих, он не упоминает Каина и Авеля, а сразу говорится: Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. 130 лет, как говорят мудрецы, Адам ходил в раскаянии перед Всевышним за все, что было сделано. И, как они говорят, он постился все эти 130 лет, кушая только по ночам совсем немного. И мы знаем из книги «Премудрости Соломона», что Адам спасся премудростью. Премудрость спасла Адама. То есть он познал премудрость Всевышнего и очистил свою душу. Но приговор никто не отменил. Адам умер. Хотя прошел большой путь тшувы. Адам потом рождает детей, но Адам умирает. И несмотря на то, что Адам исправил свой грех и спасся премудростью, мы видим, что в жизни человечества ничего не изменилось с момента приговора Всевышнего. Другими словами, когда человек делает необдуманные поступки и тем самым согрешает против Всевышнего и против человека, то потом он может пройти путь раскаяния и получить прощение для будущей жизни. Но то, что он сделал, это уже никто убрать не может. Это идет за ним и вместе с ним. Как написано, дела его идут за ним. Это к тому, что значит, проклятия уже не будет. То есть грех вошел в мир, с грехом смерть. И мы видим, что с этого момента, как Адам согрешил, Всевышний изрек свой приговор. И теперь этот приговор распространяется на все человечество до этого момента, когда наступает новый мир. Мы знаем, что с этим проклятием еще Адам был выставлен из сада Эден. И на входе в рай был поставлен Херувим с вращающимся мечом. Это 24 стих 3 главы написано. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувим и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». То есть мы видим, что путь к дереву жизни охраняет вращающийся меч. И для того, чтобы пройти к дереву жизни, нужно пройти через этот вращающийся огненный меч. А в послании евреям 4 главе мы видим, что слово Всевышнего, оно как раз и подобно этому обоюдоострому ничего. Я прочитаю несколько стихов из 4 главы. Это 12 стих, 4 глава послания евреям написано: «Ибо слово Всевышнего живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари, сокровенной от него». То есть и нет никакого творения, которое могло бы скрыться от слова Всевышнего. «Но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет». Возвращаемся в нашу 22 главу. Читаем дальше. Значит, ничего уже не будет проклятого. С этим понятно. Но престол всесильного и Агнца будет в нем. И мы видим, что престол один, и мы теперь понимаем, как это есть. И рабы его будут служить ему. Рабы Всевышнего будут служить ему. Каким образом? Будучи сосудами, в которых живет Всевышний, проводниками его воли в исполнении его замысла. 4 стих. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Узрят лицо его. Мы знаем, что Всевышнего никто никогда не видел и видеть не может. Но лицо Иешуа Машиаха, как образа Всевышнего, оно являет образ Всевышнего. И, как мы только что говорили, на престоле, который один, Всевышний Агнец. Помните, Иешуа спрашивает Филипп, говорит: «Покажи нам Отца, и довольна с нас». А Иешуа говорит: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня». Это Иоанна, 14 глава, 7 стих. Иешуа говорит: «Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господин, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иешуа сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Вот из этого текста мы ясно видим, что Отец живет в Иешуа Машиахе, и Иешуа Машиах, как чистейший прозрачный сосуд, являет собой Отца. Единственное, что отличает сына от Отца, это то, что в нем есть Ират Адонай, страх перед Всевышним. Об этом мы читаем у пророка Ишаягу, 11 главе. Я уже не буду туда идти, вы все прекрасно это знаете. Идем дальше. Имя его на челах их. Что значит имя его на челах их? Речь идет о нашем познании его. Вот у Экклезиаста в 8 главе в 1 стихе написано, что премудрость, она меняет лицо человека. Сейчас я прочитаю. 1 стих, Экклезиаст, 8 глава. «Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». Мудрость человека просветляет лицо его. Ну вот. То есть мы читаем, что имя его на челах их. То есть через познание Иешуа Машиаха, имя Всевышнего, через живущего в нас Машиаха Иешуа, запечатлевается на наших лицах. 5 стих. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Адонай Элохим освещает их». Смотрите, как бы речь идет о небесном граде, да? Ночи не будет там, о небесном Иерусалиме. А дальше написано: «И не будет иметь нужды в светильнике, и не в свете солнечном, ибо Адонай Элохим освещает их». Кого их? Вот здесь еще одно свидетельство того, что небесный град – это и есть общество людей. И Всевышний, живущий в них, является их светом. И будут царствовать во веки веков. Что значит «будут царствовать»? Вроде бы только что было написано, что рабы его будут служить ему, а здесь мы видим, что эти рабы сияют его светом и будут царствовать во веки веков. Все очень просто. Всевышний царь всех миров. И именно Всевышний, живущий в человеках, делает их царственным священством, как мы читаем, и будут царствовать во веки веков. Что значит «ночи не будет там»? Ну, просто иллюстрацию. У пророка Йешаяху там есть пророчество о Думе. Это 21 глава, 11-12 стих. Там очень хорошо можно увидеть, чем отличается ночь от дня. 11 стих, 21 глава Йешаяху, написано пророчество о Думе. «Кричат мне сеира, сторож, сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». И мы читаем в книге Откровения, 22 главе, что ночи там уже не будет, в небесном Иерусалиме ночи уже не будет. «Еще ночь, — говорит сторож, — но утро приближается. Если вы настоятельно спрашиваете, то есть если вы действительно серьезно спрашиваете, то обратитесь», и здесь на иврите стоит слово «чува». Чува, как вы знаете, это возвращение к себе истинному. По Стронгу это 77.25, можете проверить. «Приближается утро». Что значит «приближается утро»? Дальше мы в тексте будем читать в 16 стихе 22 главы. «Я есть корень потомок Давида, звезда светлая и утренняя». То есть приближается царство Машиаха Иешуа. В предыдущей главе, в 21 главе, мы тоже читали о том, как будет Всевышний освящать этот город. Это 23 стих, 21 глава Откровения написано: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего». Город – это община, это невеста Агнца, это скиния Всевышнего с человеками. То есть это собрание людей, которые стали скинией Всевышнего. Значит, этот город, эти люди, я перевожу уже, это общество людей, не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Всевышнего осветила его, то есть осветила людей, из которых состоит этот город. И светильник его Агнец, то есть в каждом живет Агнец, и Агнец – это светильник, через который светит свет Всевышнего. 6 стих. «И сказал мне: сии слова верны и истины. И Адонай, всесильный, святых пророков, послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Интересный здесь момент, который опять говорит о единстве Иешуа со Всевышним. Вот если вы посмотрите чуть дальше, здесь же в книге Откровения, в 16 стихе написано: «Я, Иешуа, послал ангела моего, засвидетельствовал вам сие в общинах». То есть мы видим, что Иешуа посылает ангела. В 6 стихе мы видим, что Адонай Всесильный святых пророков послал ангела своего показать рабам своим, что надлежит быть вскоре. И вопрос, кто же послал, отец или сын? Потому что в 16 стихе мы читаем, что сын послал. Но если мы вернемся к первой главе книги Откровения, первому стиху, то мы увидим, как все есть на самом деле. Как отец через сына совершает свой замысел в этом мире. Смотрите, Откровение, первый стих, первая глава. «Иешуа Машиаха, который дал ему Всевышний». То есть исходит все от Всевышнего. Это откровение идет от Всевышнего к Иешуа, чтобы показать рабам своим. То есть отец заботится о своих рабах. И он дает это откровение Иешуа Машиаху, чтобы показать рабам Всевышнего, чему надлежит быть вскоре. То есть раскрыть историю грядущих поколений вплоть до окончания этого мира. «И он показал оное через ангела своего рабу своему Иоанну». То есть мы видим, что Всевышний дает откровение Иешуа Машиаху, а Иешуа Машиах посылает ангела своего, чтобы рассказать Иоанну, как и что будет в этом мире происходить с момента, как Иоанн получает это откровение, и до конца времени этого мира. И эти слова верны и истины. 7 стих. «Все гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Что значит «все гряду скоро»? В общем-то, уже 2000 лет, как звучат эти слова. «Все гряду скоро». И вместе с тем все идет своим чередом, и мы понимаем, в книге Откровения расписано, что зачем будет, и мы уже начинаем это видеть, как это будет происходить. Тогда что значит «скоро»? Вот это слово «скоро», оно как раз и говорит о том, что независимо от того, когда наступит этот день, когда Машиах Иешуа придет в этот мир, для каждого, живущего в этом мире, идущего путем Всевышнего, очень важно бодрствовать каждый день, потому что вот это «скоро», оно говорит, что каждый из нас должен быть готов к его приходу в любой момент. Помните эту притчу, которую он рассказывает в 13 главе Матфея? Я прочитаю. Там он говорит: «Бодрствуйте, ибо не знаете дня и часа, когда это произойдет». Матфея 13 глава, с 28 стиха почитаю. Чтобы вы понимали, что значит «се гряду скоро». То есть вот это «скоро», оно относится к каждому из нас, читающему. И говорит о том, что очень важно бодрствовать каждый прожитый день. Вот смотрите, как замечательно Ноах прожил жизнь, да? И всего лишь один раз не пободрствовал с этим виноградником и вином. И сколько всего произошло после этого. Опять проклятие и так далее. Матфея 24 глава. Буду читать с 36 стиха. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дне Ноаха, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дне перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ноах в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будет двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господин ваш придет». Но есть еще и другие места, которые также говорят об этом. Тут же в 25 главе, в притче о мудрых и немудрых девах, помните 12 стих, он говорит: «Не знаю вас, отойдите от меня». А в 13 стихе 25 главы: «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». То есть вот это «скоро», оно относится ко всем, и суть этого бодрствования, если смотреть в контексте мудрых и немудрых дев, именно в том, чтобы, не теряя время, познавать его, пока еще есть время. Вот это как раз то, что относится к «се гряду скоро». «Се гряду скоро». «Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Что значит «блажен соблюдающий слова пророчества книги сей»? Мы знаем, что и Тора, и пророки, и Писание Нового Завета, и книга Откровения – это все пророческая книга. И если говорить о блаженстве, то хотя бы несколько псалмов, которые говорят о том, кто блажен, в чем суть соблюдения слов пророчества сего. 93-й псалом в Синодальном, 12 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Адонай, и наставляешь Торой твоей». Амен. Блажен человек такой. 111-й псалом, 1 стих. «Блажен муж, боящийся Адоная, крепко любящий заповеди его». 118-й псалом, 1 стих. «Блаженный непорочного пути, ходящий в законе Адоная, в Торе Адоная». Ну и так далее. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». То есть блажен тот, кто всем сердцем старается жить по заповедям Всевышнего. Дальше написано: «Иоанн видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему». То есть вот этот ангел, которого послал Всевышний через Иешуа Машиаха, он все показал Иоанну, и Иоанн падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему. 9 стих. «Но он сказал мне: смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Всевышнему поклонись». Ну, смотрите, совсем недавно, в 19 главе, в 10 стихе, мы читали похожую ситуацию, когда ангел рассказывает о падении Вавилона. И в 10 стихе мы читаем: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал: смотри, не делай этого, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иешуа». Всевышнему поклонись, ибо свидетельство Иешуа есть дух пророчества. То есть такое впечатление, что Иоанн как бы не понял этого наставления ангела в первый раз, и тут он опять падает перед ангелом. Ну, видимо, величие и слава, и красота этого ангела настолько велики, что трудно было устоять. Но ангел говорит: смотри, я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам. Что значит имеющий свидетельство Иешуа, имеющий дух пророчества? Мы как-то уже говорили об этом. Дух пророчества – это дух Машиаха. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, когда Сатан предлагает Иешуа сделку, 4 глава от Матфея, 8-10 стих, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, то есть этого мира, все царства и всю их славу, и говорит ему: все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иешуа говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Сам Иешуа Машиах говорит о том, что единственный, кому нужно поклоняться, это Адонай Всесильный, отец Иешуа Машиах. Поэтому сам Иешуа Машиах, он поклоняется отцу. И мы видим, что здесь ангел тоже говорит апостолу Иоанну: я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, соблюдающим слова книги сей. Всевышнему поклонись. И сказал мне: не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Не запечатывай. То есть все, что открыто было Иоанну, он должен был открыть это человечеству. Если мы посмотрим книгу пророка Даниила, то обо всех этих событиях, которые сейчас раскрывает Всевышний через апостола Иоанна, в общем-то, было сказано и пророку Даниилу, но там ему было сказано, чтобы он запечатал, сокрыл эти пророчества и не объявлял. Давайте откроем пророка Даниила и прочитаем несколько мест. Сейчас читаем Даниила. Очень чудесная книга. Я прочитаю сначала 12 главу. В общем-то, ее надо было бы прочитать всю. Это нам нужно будет, когда мы будем дальше читать 22 главу книги Откровений. Значит, смотрите. Это все относится к этому нашему последнему времени, к тому, о чем Всевышний сейчас показывает через Иешуа, через ангела, апостолу Иоанну. В деталях раскрывает все эти процессы, которые будут происходить здесь, на земле и на небе, и чем все закончится. И вот мы читаем 12 глава пророка Даниила. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге, книги жизни. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие навечно по ругании и по срамлению. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». 4 стих. «А ты, Даниил, скрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». Видите? То есть если Иоанну Всевышний говорит, что не запечатывай, то Даниилу было сказано: скрой и запечатай. Многие прочитают ее, умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и мы знаем, что речь идет о 42 месяцах, 3,5 года, последняя седьмина, да? И по совершенном низложении силы народа святого, 13 глава книги Откровений говорит, что ему дано было победить святых. Все это совершится. Восьмой стих, Даниил говорит, я слышал это, но не понял. И потом сказал, господин мой, а что же будет после этого? То есть, как всех святых погубит, а что будет после этого? И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. И вот мы видим в книге Откровений, эти слова открываются, и мы начинаем понимать, что будет во время этого, что будет после этого. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушение. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Мы знаем, что 1260 дней – это 42 месяца. А здесь добавляется еще месяц – 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А здесь уже речь идет о 44,5 месяцах. Что стоит за этими цифрами? Ну, если 42 месяца – это время, времена и полувремя, то что еще значит один месяц и что еще значит полтора месяца? Потому что, как мы видим, через 42 месяца власть зверя кончится. А тут речь идет о том, что со времени прекращения ежедневной жертвы, то есть со дня разрушения храма и постановления мерзости запустения, пройдет 1290 дней, то есть не 42 месяца, а 43 месяца. Я так понимаю, что этот 43-й месяц, это как раз будет время суда Всевышнего. 12 стих «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». А что будет после 1335 дней, то есть через 44,5 месяца? Вопрос. И какой это срок? Вот когда я об этом думал, в книге Даниила есть еще одно место, где также говорится о том, что что-то нужно скрыть и запечатать. И это 8 глава с 11 стиха я прочитаю. Вот смотрите. «И даже вознесется на вождя воинства сего, и отнята будет у него ежедневная жертва, и поругано будет место святыни его, и воинство будет предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал, этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы». Видите, это как бы созвучно с тем, что мы только что читали. «И сказал мне, на 2300 вечеров утра, и тогда святилище очистится». То есть 2300 вечеров утра, я так понимаю, это весь этот период, о котором мы только что читали, «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». То есть я бы связал вот эти два периода в один. То есть 44,5 месяца и 2300 вечеров утра – это время, когда святилище очистится. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал передо мной, как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который возвал и сказал, Гавриил, объясни ему это видение. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, знай, сын человеческий, это видение относится к концу времени. И когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал, вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это царь Медийский и Персидский. Козел Косматый – это царь Греции. А большой рог, который между глазами его, это первый его царь. Он сломился, вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззакония своих, восстанет царь наглый, искусный в коварстве. И укрепится сила его, хотя и не его сила. И он будет производить удивительное опустошение и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых. Ну, это Антиох IV. И при его уме и коварстве будет иметь успех в руке его. И сердце своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Его 26 стих. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано, оно истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». То есть Здесь вот говорил и рассказал то, что будет в событиях Хануки, это вот как раз здесь описано. А вот то, что в отдаленных временах эти 2300 вечеров утра, об этом Даниилу нельзя было говорить и раскрывать. Но вот наступает время, когда все это раскрывается через откровение, данное апостолу Иоанну. Возвращаемся в нашу главу. Мы остановились на 10 стихе. Ангел говорит: «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Смотрите, первое, что мы видим, несмотря на то, что Всевышний не спит и не дремлет, он постоянно участвует в совершении своего замысла, но нет так, что вот он раз и праведников сделал праведными, значит, а всех нечестивых уничтожил. Нет. Вот только что мы притчу о семени читали там. Оставь все, пусть все растет до конца времени, да, потом отделим. То есть весь этот мир, он подразумевает вот этот процесс формирования народа Всевышнего, и это проходит через свободу выбора человека. Кто хочет творить правду, тот творит правду. Кто хочет освящаться, тот освящается. Кто хочет скверниться, тот сквернится. Кто хочет делать неправду, пусть делает неправду. На что хочешь, на то и прострешь руку, то и дастся тебе. Но знай, что за все это придет время, когда надо будет отвечать. Что значит «праведный да творит правду еще»? У пророка Иезекииля в 18 главе есть определение праведника. Да вот только что мы и у пророка Даниила читали 10 стих 12 главы. Написано: «Многие очистятся в обеляции, переплавлены будут в искушение. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрый уразумеет». Значит, в чем суть? Какое определение праведности дает нам Тора и Танах? Я сначала прочитаю Иезекииля, а потом покажу это в Торе, и потом покажу это в Новом Завете, даже в двух местах, и мы увидим, что ничего не меняется. Понятие праведности остается неизменным. Иезекииль, 18 глава, буду читать с 1 по 9 стих. «И было ко мне слово Адоная: зачем употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Адонай всесильный, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». То есть, я так понимаю, что с приходом Иешуа Машиаха дети уже не отвечают за вину отцов. То есть, если грешит отец, то отец несет вину. Если грешит сын, то тогда сын несет вину. Но сын не несет вины за грех отца. То есть, дети не отвечают за грехи отцов. Каждый отвечает за свои грехи. 5 стих. «Если кто праведен и творит суд и правду». И вот смотрите, в чем суть праведности. «На горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, нагого покрывает одеждой, в рост не дает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою. Суд человеку с человеком производит правильный. Поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник. Он непременно будет жив, говорит Адонай Элай». Ну и там дальше, если всю главу будете читать, там видны мысли Всевышнего, что отец за сына не отвечает и сын за отца не отвечает. Каждый отвечает за свой грех. В книге «Дворим» в 6 главе, это то, что мы сейчас читаем на этой неделе, в 25 стихе Моше говорит: «И все будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Адоная Всесильного нашего, как он заповедал нам». То есть праведность в том, что мы стараемся жить по заповедям Всевышнего. Но для того, чтобы жить по ним, сначала их надо познать. А Иешуа об этом сказал нам 14 главе Евангелия от Иоанна. Я сейчас покажу вам, кто имеет заповеди мои и соблюдает их. Это 21 стих 14 глава. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Что значит иметь заповеди мои? Какие его заповеди? Мы знаем, что он и есть Тора. Он и есть это живое слово Всевышнего. И для того, чтобы быть праведным, надо сначала заиметь эти заповеди, и потом надо соблюдать их. Причем искренне, как написано у Иезекииля, в 18 главе мы только что читали. И тогда он праведен, потому что Машиах в нем живет. Ну и я говорил, что в Новом Завете еще два места есть о праведности, которая подтверждает то, что мы читали у пророков и в Торе. Родители Иоанна Крестителя, Иоанна Погружающего, 1 глава Евангелия от Луки, 6 стих. Смотрите, новозаветнее определение праведности. «Оба они были праведны перед Всевышним, поступая по всем заповедям и уставам Адоная беспорочно». Новый Завет. Определение праведности. И еще Римлянам 10 глава. Это место мы все знаем. Как раз здесь и видно, как Тора помогает нам прийти к полной праведности. 10 глава, 4 стих написано, потому что конечная цель Торы о Машиах, то есть познавая его заповеди и живя по ним, мы приходим в полноту возраста Машиаха к праведности всякого верующего. Конечная цель Торы о Машиах к праведности всякого верующего. То есть конечная праведность – это о Машиах, живущий в нас, а о Машиах – это и есть Тора Всевышнего. Вот так праведный творит правду, святый освящается еще. В чем отличие праведности от святости, мы говорили. Можно исполнять заповеди Всевышнего от ума. Ну, типа того, что вот тут галочку поставил, это я сделал, это я сделал, это я сделал, я праведен. Ну, хорошо, конечно, можно с этого начинать, это хорошее начало. Но для того, чтобы быть святым, это нужно делать искренне, всем сердцем. Как мы читали у пророка Иезекииля, Всевышний говорит, кто соблюдает заповеди мои, постановления мои искренне, вот тот праведен. Так вот, святость, она как раз и приходит через любовь ко Всевышнему, через искреннее желание жить и поступать по его заповедям. И вместе с тем мы видим, что никто никого не заставляет, и Всевышний своей суверенной властью никого не насилует, он каждому дает возможность выбирать. И поэтому неправедный продолжает делать неправду, нечестивый продолжает оскверняться, а праведный творит правду еще, и святый да освящается еще. 12 стих. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Ну, это понятный итог вот предыдущего стиха. Каждому будет воздано по делам его. Помните, когда у Белого престола книги были раскрыты, там в 12 стихе написано: «И увидел я мертвых малых и великих, стоящих перед Всевышним. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта была, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими». А еще мы читаем во втором послании Коринфянам, 5 главе, о том, что всем нам нужно будет предстать на суд перед Иешуа Амашехом. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих написано: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Амашеха, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Как мы видим, все дела идут за нами, и когда мы предстанем на суд Амашеха, то очень важно, чтобы земля и небо были едины в своем свидетельстве, чтобы земная составляющая души и небесная составляющая души в нас были едины. Вот это будет самым лучшим свидетельством и свидетельством тех дел, того пути, который мы прошли. 13 стих. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Смотрите, в книге Откровения мы встречаем, что и Всевышний говорит о том, что он начало и конец. И Иешуа Амашех тоже говорит, что он начало и конец. Всевышний говорит, есть Алеф и Тав. И Иешуа Амашех говорит, что он Алеф и Тав. Вот смотрите, здесь мы читаем 13 стих 22 глава, это говорит Иешуа Амашех. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Теперь в 21 главе с 5 стиха написано: «Сказал сидящий на престоле, се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега». То есть, ну, мы знаем, что на престоле сидит и Всевышний, и Агнец, и мы знаем, как это. Но вопрос, кто это говорит? «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущим дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему всесильным, и он будет мне сыном». То есть из этого текста можно видеть, что это говорит Всевышний. Дальше. Первая глава книги Откровений, 4-8 стих читаем. «Я, Иоанн, 4 стих, 7 церквям, находящимся в Асии, благодать вам и шалом от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иешуа Амашеха, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками Всевышнему и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Сие грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные, ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Это говорит Всевышний. То есть мы видим, что есть в книге Откровений место, где Всевышний говорит о себе, что он Альфа и Омега, начало и конец. И также мы видим, как Иешуа говорит, что есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Как понять, кто же есть начало и конец в конечном итоге? Вот когда я думал над этим, то открылось такое понимание. Ну, мы знаем, что Амашех, Иешуа – это начало творения человека. То есть, он образ, по которому Всевышний творит человека. То есть, он и есть вот это начало, с которого Всевышний начинает творить человека. Ну, это Берешит 1.26, как вы помните. Всевышний говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Помните? Когда мы читали это место, мы говорили, а откуда Всевышнего вот этот образ, по которому Всевышний творит человека? И так мудрецы говорят. Из этого мы делаем вывод, что, оказывается, прежде чем начать творить человека по образу и подобию Всевышнего, Всевышний сотворил сначала образ, свой образ. И вот теперь через этот образ, этим образом, Всевышний творит человека. И конечная цель – чтобы человек пришел в образ и подобие, то есть стал полностью един с своим образом, который он сотворил от начала. Вот это суть – начало и конец. Начало и конец – Алеф и Тав, о котором говорит Иешуа Амашех. А вот когда Всевышний говорит «Я – начало и конец, Алеф и Тав», то здесь, вот если мы откроем Римлянам 11 главу, мы там увидим, как апостол Павел говорит о Всевышнем, что все из Него, из Отца, им и к Нему. То есть мы знаем, что Всевышний, Он безначален, у Него нет начала. Но из Него все исходит как из начала, да? Смотрите, ибо все из Него, им и к Нему. То есть все из Него вышло, все им движется, живет и существует, и в конечном итоге все к Нему возвратится, и вот в таком более глобальном формате, я бы сказал, Всевышний также является началом и концом, потому что все из Него, все им и к Нему возвратится. Поэтому пусть вас не смущает, что в одном месте говорит Иешуа, что он Алеф и Тав, начало и конец, первый и последний. Первый и последний, то есть первый с Него началось творение человека, и последний к Нему должно прийти человечество через познание Его. В этом смысле начало и конец он. А Всевышний начало и конец Алеф и Тав, потому что все из него вышло, весь этот замысел, весь этот процесс им живет и движется и существует, и все в конечном итоге к нему возвратится. 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Ну, как мы уже в начале сегодняшнего разбора говорили, что когда Адам согрешил, там на входе в этот рай, который на востоке Эдена был, поставлен вращающийся меч. И вот смотрите как. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его», то есть живут по его слову, потому что они могут войти в этот город, в этот рай, воротами, то есть пройдя через этот вращающийся меч, там, где стоят крувим на страже, и будут иметь право на дерево жизни. Когда Адам согрешил, как вы помните, там Всевышний говорит, что Адам стал как один из нас. Помните? Берешит 3:22. То есть Адам согрешил, ушла слава Всевышнего с него, он стал плотской, смертный стал, да? И еще грех вошел в мир. Теперь грех живет в Адаме, вот эта греховная природа, которая противится воле Всевышнего. И вот если вот в таком состоянии Адам прямо сейчас начнет есть от дерева жизни, не пройдя через этот вращающийся огненный меч, то есть не пройдя процесс очищения, то он станет жить вечно. А представьте, что может натворить человек, который необрезанный, который эгоист, что он может натворить, живя вечно, да? Ну вот 3:22, смотрите. «И сказал Адонай Элохим, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Мудрецы комментируют этот стих, возвращаются к разговору змея с Хавой. Он там как раз ей говорит в 5 стихе. «Но знает Всесильный, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши», то есть плотские глаза, «и вы будете как боги, знающие добро и зло». И вот здесь Всевышний говорит, что Адам стал как один из нас. То есть один из нас, вот помните, в книге Иова в 1 главе, там пришли сыны Всевышнего, среди них пришел и сатана. Ну вот один из нас, который знает добро и зло. Это Всевышний говорит про сатана. Но потом в книге Откровения мы читали, что была война, когда Иешуа воскрес и поднялся к престолу. Была война, и тогда сатан был сброшен оттуда, и он в великой ярости уже пошел со святыми воевать здесь. Ну, вот коротко, вот эта идея, вот эта мысль, которую мы читаем здесь, иметь право на дерево жизни и войти в город воротами. То есть Адама тогда выставили за ворота рая, за ворота сада на востоке Эдена, и для того, чтобы получить доступ к дереву жизни, нужно пройти через этот вращающийся меч. И вообще, если мы посмотрим, что говорит Иешуа Эфесской общине во 2 главе книги Откровения, в 7 стихе, он как раз там об этом и говорит, что он даст вкушать. «Имеющий ухо», 7 стих, 2 глава Откровения, «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит общинам, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Вот здесь мы как раз и видим, как войти в этот город воротами и получить право на то, чтобы вкушать от дерева жизни. 15 стих. «А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду». Ну, что значит «вне»? Чуть раньше, в 21 главе, в 8 стихе, мы читали: «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолосложителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серу» – это смерть вторая. Вот это и есть суть «вне». Ну, давайте еще посмотрим Ефесянам 5 главу с 1 по 9 стих. Это очень полезно для нас, чтобы понимать, что самое важное для нас. 5 глава послания Ефесянам с 1 стиха написано: «Итак, подражайте Всевышнему, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Машиах возлюбил нас и предал себя за нас, приношение жертвы Всевышнему благоухание приятно. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Итак, знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, то есть весь смысл жизни в том, чтобы накопить больше для себя, не имеет наследия в царстве Машиаха и Всевышнего. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Всевышнего на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Всевышнему, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Значит, вот что значит «вне», и что значит «войти в этот город воротами». 16 стих. «Я, Иешуа, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в общинах. Я есть корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя». То, что Иешуа послал ангела, мы уже с этим разобрались. «Я есть корень и потомок Давида». Это как? Все очень просто. Корень, вот если мы посмотрим родословие Иешуа Машиаха в Евангелии от Луки, то там можно прочитать, смотрите, начинается родословие, 23 стих. «Иешуа, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левин, Милхиев, Иоананиев». Это все линия Давида. Тут мы дальше видим в 13 стихе Милиаев, Майнанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов. А в 38 стихе, смотрите, «Иносов, Симов, Сифов, Адамов, Божий». Вот Божий – это как раз и есть вот этот образ, с которого все началось. Образ, по которому Всевышний начал творить человека. И вот поэтому он и корень, с которого все началось, первый, и потомок, к которому все должны прийти, войдя в полноту через познание его. Корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя. Ну, если говорить о звезде. Помните, в 24 главе книги Бамидбар Билам пророчествует. Это последнее его пророчество. Он как раз там говорит об этой звезде, которая восстает, но еще не близко. Я прочитаю 17-18 стих, 24 глава книги Бамидбар, числа. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Эдом будет под владением его, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу, происшедшую от Иакова, овладеет и погубит оставшийся от города. И увидит он Амалека». Ну вот, я здесь остановлюсь. Значит, мы видим, эта звезда восходит от Иакова. Светлая, утренняя и ранняя. В втором послании Петра, в первой главе, 19 стихе, написано, в чем суть утренней звезды ранней. 19 стих, 1 глава, 2 послание Петра. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Вот эта утренняя звезда, которая должна взойти в сердцах наших, она как раз вот в этом пророческом слове, которое суть Амашиах. И это светильник, который сияет в темном месте. И в этом суть утренней звезды. Утренней и ранней. 17 стих. «И Дух», то есть и Дух Святый, Дух Машиаха, «и невеста», невеста, значит, небесный Иерусалим, святой город великий, община познавших Иешуа Машиаха, говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Но уже у пророка Ишаягу мы об этом читали. Ишаягу, 55 глава, 1 стих, написано: «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Помните, мудрые девы говорят немудрым девам: идите, купите у продающих. А продающие говорят: покупайте, ешьте, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. То есть, послушайте меня, меня с большой буквы. Машиах говорит: я есть вам хлеб, слово, сходящее с небес. Приходите, вкушайте, все даром. Трудитесь, познавайте, думайте, размышляйте, живите. Побеждайте, побеждайте себя, чтобы дать место мне. Пусть берет воду жизни даром. Ну, у Иоанна мы тоже, помните, уже сегодня смотрели это место, когда говорили об этих водах жизни. Это в 7 главе. Там, где сказано о Духе, о Машиахе, о Духе Святом. Кто верует в меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Берет пусть воду жизни даром. 18 стих. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Всевышний язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Всевышний участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Я, когда читаю в книге сей, ну, многие могут думать, что речь идет только отдельно о книге Откровений. А я понимаю, что речь идет о книге сей, которая от первой главы Берешит до последней главы книги Откровений. Об этом говорит апостол Иоанн. Ну и об этом же мы читаем и в Торе, и в притчах в Торе. Книга Дворим, 4 глава, 1-2 стих написано: «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Адонай Всесильный Отцу ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Адоная Всесильного вашего, которые я вам заповедую». И также в 12 главе книги Дворим с 29 стиха прочитаю: «Когда Адонай Всесильный твой истребит от лица твоего народы, которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблению их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: как служили народы сии богам своим, так буду и я делать. Не делай так Адонаю Всесильному твоему, ибо все, чего гнушается Адонай, что ненавидит он, они делают богам своим, они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляйте к тому и не убавляйте от того». 20 стих, книга Откровения, 22 глава. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господин Иешуа». Благодать Господина нашего Иешуа Машиаха со всеми вами. Амин. Ну вот так заканчивается книга Откровений. И я благодарю Всевышнего, что Он дал нам возможность и время, за то, что Он дал нам своего Духа, чтобы мы могли углубиться и раскрыть эти пророчества. И мы видим, что все, в общем-то, совершенно просто и понятно в этой книге. И Тора, и пророки все говорят об этом. Нет ничего нового. И благодарение Всевышнему за то, что Он открывает это все своим святым пророкам. В имени Иешуа Машиаха. Аминь.